Здравствуйте, друзья! Встреча на Святой Земле после недолгого перерыва возвращается в эфир телеканала «Союз». За минувшие полтора года мы с вами и нашим гидом Анной Мусан-Леви вместе прожили события Страстной Седмицы и Пасхи Христовой, познакомились с храмами и монастырями Иерусалима и пустыни Иудейской, узнали малоизвестные подробности жизни святых, так или иначе связанных с Палестиной, как древних, так и современных. Побывали на праздниках, отмечаемых в Вечном Городе, прошли по его улицам и узнали историю его восьми ворот. Познакомились с людьми Святой Земли. А теперь нас ждет новый цикл программ. Вместе с Анной Мусан-Леви мы будем искать в нашей речи библейские слова и выражения, которые современный человек употребляет часто не зная или не задумываясь об их происхождении. Для примера, умыть руки. Кто не работает, тот не ест, злачное место, поцелуи Иуды, избиение младенцев и так далее. А начнем мы с краеугольного камня. Это первый камень, который кладут в основание строения. Он принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания. В настоящее время это понятие, обозначающее основу, начало, суть чего-либо. О библейском употреблении этого словосочетания расскажет Анна Мусан-Леви, гид паломнической службы «Радонеж». Анечка, добрый день.
Добрый день.
Ну вот, очень радостно приветствовать в эфире после долгой разлуки. Не такой долгой, но вот по ощущениям она была такой, затянувшейся. Итак, краеугольный камень.
Я могу сказать, что поиск вот таких выражений из Библии необыкновенно полезен. Дело в том, что мы действительно очень часто говорим слова, которым не придаем большого значения, не ощущаем весь их вес, все их значение. Мы вообще привыкли жить среди вещей, которые сделаны не только руками чужих людей, а не нашими собственными, но и чаще всего просто машинами. То есть мы пьем из кружек, которые делает автомат, мы живем в домах, которые строятся из блоков, которые делают, опять же, на заводе. Носим одежду тоже, которую шьют, если и люди, но не вкладывают в нее ничего. То есть это просто продукт, который нужно произвести и продать. Точно так же и дом. Вообще понятие «дом» в древности имело совершенно иное значение. Для нас это недвижимость, да, это для некоторых людей способ вложить деньги, для людей, для других какая-то заветная мечта просто иметь свой угол там, да, или улучшить свои жилищные условия, или еще как-то. В древности же дом, вообще здание, имело огромное значение. Это была и крепость, это была... был способ защитить, оградить себя от нежелательных людей, от нежелательных вторжений. Это был и способ некой духовной защиты. Вот то, о чем мы редко задумываемся, хотя и священники, и Церковь Святая нам говорит, что дом – это наша малая церковь, и, соответственно, внутри стен нашей квартиры или дома мы находимся и в некой духовной защите, если в этом доме читаются акафисты, псалтырь, молитвы, кадят, кропят святой водой, вообще люди стараются жить с Богом. Так вот, начинается такое понятие с глубокой-глубокой древности. Еще в языческие времена у многих народов, особенно у нас на Востоке, было принято, закладывая первый камень в здание, жилого ли дома, или храма, это неважно, приносить жертву. У нас это были нередко жертвы человеческие. Позднее их стали заменять, надо сказать, что у нас вообще человеческие жертвоприношения довольно долго сохранялись в Древнем Риме или в Древней Греции, намного раньше их упразднили, заменили жертвоприношением животных. Но так или иначе, при закладке первого, то есть вот этого краеугольного камня, убивали, ну, соответственно, или человека, или младенца у некоторых народов, или животное, его кровью поливали этот камень и хоронили жертву под камнем. Считалось, что это действие ограждает дом или иногда целый город, если город закладывали таким образом, от действия злых духов. Вдумайтесь, как интересно, потому что языческая культура ведь нередко это некий прообраз, предощущение, предвосхищение тех истин, которые потом Господь даст и в Синайском откровении, в Ветхозаветном, да, но и, естественно, в Евангелии. И вот таким образом мы с вами встречаем упоминание вот об этом ритуале даже уже в Ветхом Завете, в частности, касательно города Иерихона. Когда израильтяне взяли Иерихон, как вы помните, он был полностью разрушен, и очень долгое время город стоял в руинах. И Иисус Навин повелел народу не восстанавливать этот город и сказал очень интересное пророчество. Он сказал, что проклят перед Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младенце своем поставит врата его. И действительно, около 870 года до Рождества Христова, как говорят нам археологи, некий Ахиил из Вифиля решает восстановить Иерихон и в жертву приносит своего младенца, то есть своего старшего сына, новорожденного младенца. Его убивают и хоронят под воротами города. То есть таким образом заложен первый камень, и с ним младенец, и так был отстроен Иерихон. И вот дальше мы с вами можем с языческих обычаев перейти на традиции ветхозаветные и посмотреть, как вообще относились к камням праотцы. Например, Авраам, Исаак, Иаков, другие. Мы видим, что, заключая договор между собой, ставили камень. Камнями обозначали границы владений того или иного человека. То есть, по идее, могли бы забор построить там, или еще что угодно сделать. Нет, ставили один большой камень. И вот таким образом камень приобретает некий символ. Он становится не просто техническим средством. Вот мы договорились, тут стоит камень, и мы, как сказать, не забудем, глядя на этот камень, о чем мы договаривались, да? Нет, камень приобретает очень серьезный символический смысл. Камень — это символ правды, истины, нерушимого договора, завета. Поэтому, когда израильтяне начинают приносить Богу жертвы, они приносят их на жертвенники, сделанным из цельного камня. Это было еще установлено, опять же, Моисеем, да, что жертвенник должен быть сделан обязательно из цельного камня. Но, скорее всего, как мне кажется, и Авраам, и Исаак, и Иаков тоже ставили жертвенники из целых камней, то есть не обрабатывая никак, то есть просто устанавливая большой камень, и на нем приносили в жертву Господу овечку. И вот когда пришло время строить Иерусалимский храм, для его постройки камни, естественно, добывали все-таки в каменоломне, то есть их вырубали из скалы, но дальше их притирали, их не обрабатывали никакими железными орудиями. Опять же, об этом сказано в Библии очень конкретно и точно, в третьей книге царств можно прочитать об этом, где описывается, как царь Соломон ставил храм. Почему? Любая обработка, любое прикосновение к камню железными орудиями воспринималось как его осквернение. То есть это уже плод человеческой воли, человеческого труда, человеческой фантазии. И, соответственно, на святом месте это не должно быть. Вот такое трепетное было отношение к камням. Но можно добавить, что также камни были символом мудрости. У первосвященника на наперстнике были 12 драгоценных камней по числу колен Израилевых, и это был символ божественной мудрости. Камни, естественно, были известны и как лечебные средства. В древности всем этим пользовались, это не что-то новое. Другое дело, что это уже область, скажем, не связанная с молитвой, с жертвоприношением непосредственно, но тем не менее. И вот, когда мы с вами читаем 117-й псалом царя Давида, знаменитый, который цитирует Спаситель, во всех Евангелиях эта фраза упоминается, кроме Евангелия от Иоанна, «Камень его же небрегоши зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и дивен в очи всех наших». То есть камень, который строители отвергли, как потенциальный краеугольный камень, то есть не понравившийся им по своей форме, а мы с вами говорили, что краеугольный камень, как и жертвенник, как и камни для храма, нельзя было обрабатывать. Вот он-то оказался способным как раз понести всю тяжесть здания и лечь во главу угла. Вот эта фраза таким образом несет для читателей того времени не только смысл архитектурный, да, и такой практический, строительный, но и символический смысл, потому что мы с вами говорили о том, что камень был символом истины и мудрости. И вот таким образом три евангелиста эту фразу цитируют, потому что эта фраза Давида была, естественно, пророчеством о Христе. Кроме Давида, еще говорили похожие мысли и пророк Исаия, и пророк Иезекииль. Интересно, что пророк Иеремия говорит о Вавилоне, называя его горой горящей, что Господь проклянет Вавилон, и нельзя будет ни одного камня брать из нее. Вот, потому что там нет правды, там тьма язычества, и из этой горы нельзя брать камень. То есть, чтобы из вавилонского плена не вынесли израильтяне никаких языческих обычаев и не положили их в основание своей жизни. То есть вот отсюда эти все понятия. И, конечно же, мы знаем, что Господь также говорит притчу о мудром и безумном человеке. Один построил основание своего дома на камне, а другой на песке. То есть это опять те же аллюзии, те же ассоциации, да, то есть вот с этим библейским понятием. И, наконец, наш любимый, один из любимых, я думаю, у каждого христианина апостолов, апостол Петр, назван Петром, то есть камнем. Камень, на котором созижду церковь мою, говорит Господь, и врата ада не одолеют ее. Ну и, наконец, у нас в Иерусалиме тоже есть краеугольный камень. Это очень интересно. У нас есть золотой купол. Вы знаете, на месте бывшего храма, то есть на месте разрушенного римлянами ветхозаветного храма, стоит знаменитая голубая вот эта часовня, золотой купол мусульманская. Внутри нее находится камень, который почитают, ну, по крайней мере, с 7 века точно, а может быть и раньше, мусульмане и некоторые иудеи тоже, как краеугольный камень, который Господь положил при сотворении мира в основании земли. Конечно, светские люди относятся к этому не более как к легенде, естественно, но если мы почитаем книгу Иова, то в один из моментов, когда Иов жалуется, а Господь вразумляет его, он говорит: «Иов, я буду говорить с тобой, а ты отвечай мне. Был ли ты, когда я закладывал краеугольный камень в основании земли при утреннем сиянии звезд?» Значит, камень-то был. Если, по крайней мере, не физически, то как образ был камень, потому что Господь о нем сам говорит. А вот люди, некоторые уверяют, что это он и есть, и что не случайно Авраам будет приносить в жертву Исаака на этом месте, и на этом же месте будет стоять и первый, и второй ветхозаветный храм, что, соответственно, пророк Давид об этом знал. Ну, вот так интересно и загадочно, таинственно. Конечно, у нас масса всевозможных легенд, сказок по этому поводу, особенно у арабов, по поводу этого краеугольного камня. Но мне кажется, что как символ в любом случае этот камень очень может быть полезен человеку и напоминать о том, что в основании мира лежит мудрость божественная. И в основании жизни каждого человека – должен находиться тоже краеугольный камень. Без этого жизнь рушится на кусочки, человека мотает из одной стороны в другую. И что же, как не Христос, кто же, как не Христос, вернее, может быть вот этим краеугольным камнем в нашей жизни? Так что вот такие мысли навевает это место.
Анечка, очень интересно в твоем рассказе прозвучало, что краеугольный камень – этот эпитет касается вот такой неудобной, своеобразной формы камня, да?
Да,
у него,
да.
У него края такие. Я всегда себе представляла, вот угол, ну вот у него геометрическими терминами это не называется краем, но вот основание, да, вот это вот. Вот туда кладется этот камень, оттого он и краеугольный. А сейчас я вот впервые в жизни задумалась, потому что услышала у тебя, у него края вот такие вот. угловатые, неудобные, а вместе с тем, может быть, как раз за счет этой формы он и является таким надежным?
Да, потому что мы всегда стараемся Господа Христа подогнать под нашу жизнь. И евангельское учение стараемся сделать для себя удобным. А еще святой Феофан Затворник говорил: «Человеку с Богом трудно». В этом есть очень большая мудрость, потому что камень-то, вот он не обработан человеческими руками, он вот такой, как он есть. И нужно нам стараться под него подстраиваться, а не камень этот обтесывать и укладывать и приспосабливать под то, как удобно нам. Трудно, но нужно.
Анечка, спасибо огромное. До следующей встречи в эфире. Уважаемые зрители, с вами я также ненадолго прощаюсь, и будем надеяться и молиться о продолжении встреч на Святой Земле.